Радиомаяк.ру представляет. Взрослым о детях.
Прекрасную заставку нам взяли, ребята, и под эту рубрику в том числе. Я вообще как-то, когда ее слышишь, попадаешь в 70 какой-то год в фильм «Усатый нянь». И у нас сегодня наш постоянный уже, но не усатый, нянь Андрей Матвеев, полюбившийся вам запомнившийся детский психолог. И сегодня мы поговорим вот о чем относительно
здравствуйте.
Детей.
Да. Здравствуйте. Я так понимаю, после слова «вот о чем» я должен...
Да.
Боюсь, что да.
Итак, сегодня мы будем говорить или вести... детские разговоры о недетском.
Mm-hmm.
То есть попробуем разобраться вместе с нашими радиослушателями, как же с детьми разговаривать на сложные, для кого-то, может быть, запретные, непростые темы.
И как отвечать на простые, но очень такие вопросы, конечно.
Они простые,
но... Они простые.
Они слишком простые.
Если вы уже пытались объяснить своему ребенку что-то из этих недетских тем, и у вас не
например,
получилось,
ну, да.
или получилось,
поделитесь опытом.
Да, на номер 5533, начиная со слова «маяк», пожалуйста, поделитесь опытом или задайте Андрею вопрос, если у вас этот опыт еще впереди.
Правильно ли я понимаю, что, несмотря на годы, расстояние и смены социальных формаций, номер один в этом рейтинге вопросов «откуда я появился», да?
Абсолютно верно. Второй «куда я уйду».
Да, да.
Вот, а третья группа вопросов — это такие непростые вопросы для родителей по поводу того, там, а почему мы переезжаем, почему мы продали машину,
почему папа с мамой больше не живет.
Да, почему папа с мамой не живет. То есть какие-то сложные отношенческие или, ну, сейчас, наверное, финансовые вопросы для некоторых семей тоже достаточно сложные.
Давайте с вечного начнем, да. Если вы не против.
Откуда я появился?
У каждого вечное свое.
Да, да.
А вначале...
Я, кстати, тоже о смерти думала, если честно. Ну окей, давай с Петиного варианта.
Так вот, вообще я хотел еще до варианта Петра сказать, что почему эта тема такая, ну, и нас, психологов, интересует. Потому что именно в этой теме очень часто взрослые дети меняются местами. То есть... взрослые начинают вести себя очень-очень по-детски. Начинают как-то что-то придумывать, начинают пытаться отшучиваться. Самая распространенная история — перекладывать ответственность.
Это на аиста?
Знаете, это не только на аиста.
Капусту, дядя милиционера.
Есть и более...
Дядя милиционер?
Нет, это в другой... Я про другую ситуацию. Да, в другой ситуации, когда там, типа, сейчас ты будешь, если будешь баловаться перед дядей милиционером, тебя заберет. Ну, это другая история.
Откуда я появился? Дядя милиционер тебя
милиционер
привел к нам.
Так вот, действительно, это звучит достаточно смешным, потому что родители очень часто пытаются перекладывать ответственность на школу, ну, там, школу на родителей, а потом все это все перекладывают на двор, на друзей, на книжки и на какой-то интернет, который, с другой стороны, все ругают. Вот, что же делать в этом случае? Вот я предлагаю обсудить. Первый вариант, первый вопрос, который мы хотим обсудить, это как говорить с ребенком на тему секса, он связан, есть предложение. Во-первых, разделять информацию, которую вы хотите доносить до ребенка. То есть нет смысла сразу за один разговор прочитать и обучить ему всего. Ему всего, я уже заговорил.
Его всему.
Да, спасибо. Так вот, и начинать это можно достаточно рано, потому что тема секса, о которой родители должны говорить, она не включает только то, что пытаются во время показа детям фильмов закрыть руками и прочее. Это начинается с истории взаимоотношений, симпатии, там, влюбленности, любви, дальше там телесное общение и прочего. Поэтому очень хорошо, если начинать нужно, родители будут с самого начала. То если там взрослые, причем взрослые, это очень важно на этом делать, им интересно друг с другом, они проводят время, вот, они могут переходить к другим формам общения. И прямой ответ на вопрос, что такое секс, это взрослый способ общения двух людей.
Ну, вот мы обтекаемо.
Нормально. Вот таким образом мы ответили в Ивановской области. Да, сыну 7 лет, он абсолютно спокойно спросил маму, что такое секс, что ему ответить. Вот
да,
это взрослый способ общения взрослых людей.
Ну да, или какая-то другая форма общения взрослых людей. Вот здесь ключевой момент является, что это общение взрослых людей. И потом, когда естественный ребенок может задать, но может не задать вопрос, а почему? И мы тут поможем не только Ивановской области, но и всем остальным областям. И дадим еще один джокер рукав родителей.
Ну-ну.
Мы скажем, что секс — это такое общение между людьми, такое взаимодействие, которое, кроме удовольствия приятного, имеет еще и последствия достаточно серьезные. Поэтому мы об этом говорим как об общении взрослых людей. Угу. И вот здесь я бы как раз предлагал родителям разделять вот эти две темы. Не смешивать их, а разделять. Одна тема — это тема, связанная с удовольствием. Ну, то есть там кто-то нравится, хочется быть вместе, хотите там симпатичный, тебе нравится, как этот человек там улыбается. И вот начинать с этого, на самом деле, то есть можно сказать, тебе он нравится, тебе все
в нем... Запутать в деталях.
Да? Ну, я бы не стал бы говорить запутать детали, но вот ваше поведение сейчас, Анастасия, для нас, психологов, очень проективно. Не надо нервничать. Говорю-то я. Нервничайте уже вы. Так вот. Надо говорить, что человек тебе нравится быть с ним вместе, хочешь проводить, может быть, приятно обнимать, целовать. И
ну, кстати, по сути, это так и есть. Тебе же приятен человек, да?
Ну да. А потом, после того, как ты это рассказываешь...
Мы
да,
же с неприятными сексом не занимаемся.
Ну,
если только это не ваша профессия.
Андрей засомневался, смотри.
Но для них мы сделаем другую телепередачу.
Да.
Вот, и как говорить детям.
А может быть такая формулировка «подрастешь, узнаешь»?
Ну, это
я
же
вот
обман.
Очень часто ее слышала. Да.
Ну, это же обман.
Что тебе детали эти? Подрастешь, узнаешь.
Ну, мы очень часто и потом это слышим, эту информацию, вообще везде. Ну, в принципе, для меня это такой, знаете, спойлер для всех программы РБК ТВ. Подрастешь, узнаешь. Непонятно, что, о чем они там говорят, но тем не менее. Нет, я считаю, что в любом возрасте можно с ребенком говорить о сексе и не привязывать его к конкретным каким-то историям, да, там, конкретным там, постельным сценам. Можно говорить, что вообще секс — это в широком смысле взаимоотношения. И вот с этого надо начинать.
Ну, а мы пока на рекламу. А потом сразу же к СМС-кам.
Взрослым о детях.
А вот тут возникло некоторое разночтение в так нет, смс-ку мы прочли одновременно и правильно звучит так. Как объяснить ребенку, что компьютер, интернет — это плохо, пишет нам радиослушатель из Петербурга. Ну и разумеется, тут компьютерный интернет на образованный, значит, инородный артист Анастасия Драйпеко и наш детский психолог Андрей Владимирович. Ой, боже мой, какой ужас! Почему это плохо? Это, наверное, хорошо. А я как раз считаю, что может это не очень хорошо.
И ну вот, как это?
А как отучить вот ребенка от того, что он вперится вот в эту вот какашку?
Да надо ему туда впериваться.
Зачем?
Все его сверстники туда будут впериваться, а он потом будет
а
один
все сверстники
оставшим.
Будут из окна кидаться. Надо всем остальным тоже кидаться.
Неправда.
Как
но то, что
говорили.
Их жизнь, вот их, вот те, которые сейчас дети, то, что их жизнь будет протекать в интернете в большей мере, чем наша с тобой, это совершенно очевидно. Но поэтому им надо там сидеть.
А Сидоров сказал, что Сидоров из окна выкинется. Ты тоже, Женя, помните, в школе?
Какая-то такая, да, была интересная школа. А Маяковский повесился, и ты,
Да.
Так вот, по поводу интернета, тут, знаете, очень сложно комментировать, потому что мне не очень понятно, в каких педагогических целях возводится вот такая дилемма, что интернет — это хорошо или интернет — это плохо. Вот, наверное, это сделать будет достаточно сложно, потому что, в принципе, у интернета нету ни хорошего, ни плохого. Есть у нас же, знаете, вы не видели, православный поисковик, знаете, как называется? Я просто думаю, может, вы знаете, есть какой-то, он прям называется специально существующий православный поисковик. Ну, как же можно сказать, что интернет — это плохо, если есть православный поисковик? Значит, наверное, это неплохо.
Ну, то есть мы тогда говорим о дозировании, да? То есть все-таки, что много — это там не очень хорошо, а...
Если только, мы скажем, если только интернет — это плохо.
Да. Нет, ну серьезно, то есть.
То есть, если ничего, кроме интернета, виртуальной реальности вокруг ребенка не существует, и он не работает в центре изобретения виртуальной реальности, тогда это плохо. Если же он общается и с родителями, и со сверстниками, почему бы и нет?
Ну, то есть, если бы вот так меня спросили бы, я бы ответил, наверное, таким образом, что все, что переходит границы разумного времени, да, препровождения, все, наверное, не очень хорошо. Не знаю, можно. Игрушки тоже плохо, если заниматься игрушками с утра до вечера. Там, да? Вот, ну, то есть все плохо.
Родителям просто
меру.
Сложно дозировать, потому что не с чем сравнить.
Ну, с едой, например. Ты
не в своем
есть
прошлом. Вот, например, мы своим детям через много лет сможем что-то говорить. У нас уже есть понимание, сколько мы за интернет.
У меня возникла гениальная какая-то педагогическая мысль, как вот сказать, как дозировать. Вот, допустим, да, ребенка, ну а почему я не могу постоянно? Ну, ты же не ешь постоянно, да? Вот ты завтракаешь, обедаешь, ужинаешь, да? Ты же не постоянно жрешь каждую минуту. Вот так и надо и с интернетом, мне кажется.
Но вы знаете, с интернетом...
Да я Макай, да я Сухомлинской.
Действительно, просто сразу такой интернет и еда. Хотя был психологический эксперимент, который как раз телевидение, это не интернет, и смешивал и еду. То есть младенцу давали трубку такую, и он питался. Он мог регулировать потребление, поступление еды, и он смотрел телевизор. Когда там менялись картинки, он...
Ужас.
Потреблял быстрее. Так вот, по поводу интернета можно сказать, раз такая тема зашла, что давайте тоже разделять удовольствие и какая-то созидательная творческая учебная активность. То есть, если это вообще деятельность ребенка занята только удовольствием и развлечением, тогда, знаете, можно и без интернета сказать, что это плохо. А если ребенок что-то, кроме этого, создает, какие-то кружки, творчество, там, помощь кому-то, и использует для этого интернет, то...
Книжки читает. Может, он там пособия скачивает. Или самоучители какие-нибудь смотрят. Вы посмотрите просто, чем он там занимается. А возвращаясь к тем самым недетским темам, вот Елена Попова написала в нашей группе. Я про секс на примере кошечек и собачек рассказала своей дочери. Странно, та все поняла. И вообще про секс детям только родители должны рассказывать.
Да, вот это очень правильная тема, потому что... И почему она, знаете, как родителей подкашивает. Рассказывать чужому ребенку закон не позволяет. Вот. А рассказывать... Кстати, сегодня мне пришла такая в голову мысль, что, вы знаете, на самом деле закон-то и своим не разрешает. В законе же не прописано как бы своему, если вы являетесь отцом. То есть, в принципе, родитель, который говорит с ребенком о сексе, он попадает под действие закона. Поэтому будьте осторожны. Ну, а если серьезно говорить, то это действительно должны делать сами родители, не перекладывать ответственность на каких-то на двор, на друзей, на интернет. Почему? Потому что там информация точно не объективно представлена. Но, как некоторые говорят, он в интернете найдет. Но в интернете явно информация не выложена полностью. Там выложена только какая-то, может быть, более востребованная, не знаю, провокативная какая-то информация. Вот. И поэтому, к сожалению, в нашей стране достаточно низкий уровень просвещенности, а в связи с этим и очень высокий уровень абортов и прочее.
Ну, и фиг с ним, сексом не будем увлекаться. У нас масса еще других неудобных тем для разговора с ребенком.
Можно еще на эту вбросить? Вопрос есть один. На номер 5533, начиная со слова «Маяк», напомню, мы эти вопросы ждем. Вот Наталья спрашивает. Моему сыну 5 лет. Год назад, увидев беременную крестную свою, он был шокирован размером ее живота. Когда я ему объяснила, что там ребеночек и что он тоже был у меня в животике, у него был шок. Он закричал: «Мама, ты что, меня съела?» Потом я ему рассказала, что папа посадил семечко, ты вырос, и врачи себя достали. Так нет, он ведь не успокоился, и теперь его интересует, где он был, когда я была маленькая. Вот этот вопрос меня ставит в тупик, не знаю, как ответить. И второе.
Где кто был?
Где он был, когда мама была маленькая, если он все время был в животике. Понимаете? И второе. Моего ребенка очень беспокоит то, что мы станем старыми, как его бабушки. И что он тоже станет таким. Ну, очень болезненно реагирует на это, прям до слез. И тут мы подходим ко второй серьезной теме. Но у нас еще минута, не бойтесь.
У нас еще минута.
Да, у нас еще минута.
Да, как раз тема там даже не смерти, а это лучше сказать как раз несуществование ребенка, потому что вот этот вопрос мальчика, где я был, когда ты была маленькая. Это как раз вопрос не столько смерти, а столько того, что когда-то меня не было. Эту тему объяснить ребенку, в принципе, невозможно, потому что у него в голове еще не существует таких категорий, да, которыми он может это осмыслить, там, бытие, существо, ну, там, и прочее. Поэтому, когда вы начинаете это говорить, то стремитесь не категории какие-то донести, а общие вещи, например, связанные со смертью, с тем, что... Там, когда человек умирает, значит, с ним кто-то не будет видеться, мы больше не будем его видеть. Mm-hmm. Вот я не смогу с ним общаться, например, с бабушкой, и поэтому буду грустить. Вот куда, например, вопрос, куда уходит бабушка, да, тут можно, во-первых, отдать на откуп религиозной стороне вопроса, если в семье исповедуется какая-то религия. Если это...
А вот что будет во-вторых, вы узнаете после новостей, новостей спорта.
Взрослым о детях.
Мы продолжаем разговор с детским психологом Андреем Матвеевым. У нас сегодня тема не детские разговоры, вернее, детский разговор о недетском. Уже в течение первого получасия мы обсудили, как объяснить ребенку, откуда он взялся. Если вдруг прослушали, пожалуйста, на сайт radiomayak.ru, там можно прослушать это все в подкастах, можно скачать на iTunes. А теперь мы переходим к интересному вопросу жизни и смерти. И как это объяснить маленькому человеку, который еще даже бытие и небытие, наверное, по словам Андрея, по крайней мере, постичь не в состоянии?
Для этого ему нужно объяснять на понятных вещах, с которыми он столкнется. То есть для ребенка понятно, там, будет видеть он бабушку, не будет он видеть бабушку. Будут какое-то время расстроены родственники, да, как они будут переживать, придется кому-то куда-то поехать. То есть я бы советовал бы говорить о вот таких вещах, которые ребенок действительно сможет понять без каких-то долгих разговоров и очень сложных категорий, о которых пытаются говорить взрослые. Так, вопрос, который часто задают, стоит ли ребенка брать с собой на похороны? И вот, к сожалению, не так давно у меня как-то у некоторых родителей такой вопрос прям возник. Тут я бы сказал бы, если вы знаете примерно, ну, какое будет поведение людей, ну, потому что вы знаете примерно, кто там будет, то я бы точно не рекомендовал брать ребенка, если там будут люди, которые очень тяжело переносят потерю близкого человека. Потому что ребенка травмирует гораздо больше именно это, а не ситуация того, что он больше не увидит этого человека. Ребенок не понимает, что происходит со взрослым в этот момент, и такое неадекватное поведение с его точки зрения, да, оно может действительно травмировать, ему может стать страшно. Поэтому вот здесь я был бы осторожен. Ребенка можно с собой взять на какую-то часть процедур траурных, да. Например, уж точно его можно взять потом, когда все будут на поминки собираться, когда все будут вспоминать, говорить что-то хорошее. Но вот к самим процедурам я бы не очень советовал брать ребенка.
А вот по поводу, собственно говоря, важный пласт развода, да, прекращения отношений папы с мамой. Вот почему с нами мама не живет, почему с нами папа не живет, почему я живу у бабушки и так далее. То есть вот эти вопросы.
Ну, смотрите, явно вот такая непростая ситуация у нас. Потому что наше желание рассказать родителям, как нужно говорить, оно спотыкается о желание этого родителя в каком-то выгодном для него свете представить эту историю. И вот здесь нужно быть достаточно уважительным по отношению к ребенку, а не только к своим проблемам, несчастьям, переживаниям, чтобы не объяснять это...
Наш папа сволочь, будь он проклят, он сгорит в аду, и больше мы никогда его не увидим,
больше,
слава богу.
Да, и больше никогда мне о нем не спрашивают. Да. Или точно так же про маму можно говорить и прочее. Поэтому что необходимо делать? Лучше говорить про себя. Не надо говорить про папу за другого человека, говорите про себя.
Что... Малыш, я полюбила другого.
Или, ну, например, да, ну, мне было сложно, да, и мы решили расстаться, потому что здесь хотя бы у ребенка есть возможность задать какие-то потом уточняющие вопросы. Я не рекомендую обходить эту тему, потому что она точно будет внутри ребенка ярко присутствовать. Когда там я, например, там, в одной семье начинал работать, и ну, там семья, мама, бабушка и мальчик растет. Папа вроде, да, вроде папа был, но как бы потом он почему-то ушел. Но когда я начинаю, как взрослый человек, видеть, что ни фотографий, ни упоминаний, просто его вообще как будто нет, то, конечно, я подозреваю, что, наверное, он не просто так исчез. Так вот, в этом случае, конечно же, у ребенка огромный дефицит этой информации, и нужно говорить, опять же, для того, чтобы другие люди со стороны не могли там подать какие-то свои неправильные интерпретации ребенку, да, что могут же за это и дразнить, и смеяться, и заставлять задуматься не в нужном смысле, особенно когда ребенок станет подростком. Поэтому говорите, да, может быть, без подробностей, что нам стало сложно. Вот, папа выбрал другой путь, я не знаю, он выбрал там жить с другим человеком, или мы в тот момент решили, но вот я бы сказал бы так.
Насколько часто в этом разговоре нужно повторять, как сильно мы его любим? Вот этого маленького человека. Я вот просто присутствовала при
кого?
Двух подобных разговорах ребенка.
Нет, ну да, но есть вот такая версия.
И был однажды разговор, извините меня, пожалуйста, при котором, ну вот, я прям действительно в соседней комнате сидела, где папа и мама рассказывали сыну, которому на тот момент было 6 лет, что они больше не будут жить вместе. Угу. И они через каждое слово повторяли, ну мы очень тебя любим. Ну мы, конечно, любим тебя больше всех на свете. Но мы просто вот не будем жить вместе, но тебя мы очень любим, очень любим.
Смотрите, они обычно говорят, почему? Потому что если ребенку не объяснить причин, то ребенок будет считать себя причиной развода родителей. Это абсолютно нормально, потому что ребенок эгоцентричен. И вот как раз когда ребенку не рассказываются причины, он считает, что это он плохой, и из-за него родители разошлись. Поэтому здесь очень важно не через слово говорить, что мы тебя любим, а объяснить, что мы так решили, это абсолютно наше решение. Да, потому что ну, там, мы решили с мамой жить отдельно. Вот здесь я бы не особо бы советовал очень сильно перед ребенком отчитываться. Это ваше решение взрослых людей. Вот, объясните, как вы будете жить дальше. Вот это важно. Ты будешь видеться с папой, когда захочешь, или папа будет к нам приезжать. Вот ты будешь ездить к папе. Вот я бы так бы стал говорить.
Ну, то есть, да, вы рассказываете ему о его новой жизни. То есть не то, чтобы мы решили с тобой посоветоваться, как нам быть, да? А как бы вот будет так, просто как ты теперь
решил. Мы решили и пошли в будущее рассказывать, собственно, как теперь будет строиться ваша жизнь. Вот я бы так бы советовал, потому что вот эту тему можно сразу пройти. Мы почему-то решили, да, мы решили, что мы больше не будем вместе. Это касается, например, и каких-то сложных, ну, сейчас, например, для некоторых семей, экономических ситуаций, когда семьи меняют место жительства, там, может быть, продают дом или еще от чего-то отказываются в связи с какими-то последствиями.
И вот мы тут подходим к еще одному важному такой категории вопросов. Сравнение, да, ребенок, mm-hmm. разумеется, как всякий человек, сравнивает свое благосостояние, ну, то есть свою семью, свой достаток своей семьи с достатком семей там, в классе, в детском саду.
Я уже подразумеваю вопрос, который вы задаете. Этот вопрос задала 13-летняя девочка, маме, которая ходит ко мне на консультацию.
Да, ну-ка.
Мама, а почему все по выходным ходят на шопинг, а мы нет?
Ну вот, допустим, да. Или почему у всех в классе там их возят все на Мерседесе, а я там типа...
А я только на Бентли.
Ну, практически. Ну, то есть, понятно, да? Вот почему у нас нет того, чего есть у Васи, Коли, Ани и так далее? Когда у нас это будет?
Я-то отвечу сначала на первый вопрос. Почему? Самый простой, понятный вопрос, потому что для нас важно другое. То есть, если родители... А почему все живут, не знаю, там, в СМИ? Или, а почему Пете подарки родители дарят каждую субботу? Например, папа приносит подарки каждую субботу, а вы мне дарите их только на день рождения. Вы можете сказать, что, понимаешь, для меня важно другое, что мы с тобой проводим время, не говорить о том, что папа, собственно, дарит подарки не только этой семье ребенку, это сложно понять, вот, и поэтому он как-то свое чувство вины этими подарками задабривает. Не надо об этом рассказывать, потому что нам важно другое. Это такая уверенная, взрослая позиция, может быть, без особых последствий. Ребенку это будет достаточно, почему? Потому что если вы будете оправдываться, типа «да, но», то есть, да, конечно, мы, но, то все, что будет сказано после этого, это будет звучать как какая-то, ну, такая слабая позиция взрослого.
То, что говорится в пользу бедных.
Да, в пользу бедных, и ребенок дальше может считать и как-то даже, ну, знаете, неприятно помыкать родителями, потому что они сами считают, что это плохо. Если я же говорю, потому что для нас важно другое. Мы выбрали, например, время проводить по-другому. Мы выбрали дарить подарки только раз, не знаю, в год или два раза в год. Вот я бы здесь стал бы на сторону родителей, не надо оправдываться, это ваш выбор.
Из разряда недетских разговоров, как мне кажется, может быть еще объяснение некоторых взрослых реакций. Потому что ребенок живет в том же самом доме, где люди время от времени ругаются, плачут, кричат друг на друга.
Я бы сказал бы постоянно.
Ну, у кого как. Бывает иногда. Ну как объяснить, вот, ну не знаю, там банальное что-нибудь. «Мама, почему ты плачешь?» Не будешь же объяснять в этой ситуации всю подноготную? Как объяснить
ребенку?
Садись,
я тебе расскажу. Когда я была маленькой, я очень хотел, и уже ребенок через час там...
Утомить деталями все-таки это хороший вариант, я понимаю.
Вот как раз я... Тут мы познакомились с моим папой. Мамочка, можно я в туалет?
Да-да-да-да-да.
Нет, здесь лучше всего как раз говорить... Не про других опять, да, а про себя. Почему мама ты плачешь? Потому что маме плохо. Ну, например. А если ребенок уже начинает, например, там, мама, почему тебе плохо? Ну, там, потому что я переживаю, например. Или там у меня плохое настроение случилось. То есть говорите опять про себя, а не сразу мне плохо, потому что он или потому mm-hmm. что папа опять. Да. То есть мы говорим, ну, там, мам, почему ты плачешь? Я вижу, ты постоянно плачешь. Слушай, ну, потому что мне плохо, мне тяжело, mm-hmm. например, да. Мне, там, не знаю, если она не хочет говорить, она говорит, мне сложно об этом говорить. Но спасибо, что ты меня об этом спросил. Вот лучше, я думаю...
Плохо себя чувствую, да?
Ну, например, ну, да. Да, мы же не знаем, какие причины. Говорите о себе в первом лице. Это самый лучший способ ребенку рассказать о том, что у вас происходит. Ему на самом деле вот эти истории и сложности Розалия Франтовна, Капиталина Никифоровна, Анна Ивановна дубленку предлагают, вот эти да. сложные. Они и истории «Дома-2» ему не нужны. Ему нужно просто... Мама плачет, потому что больно. Мама плачет, потому
как
что...
Как много мам у нас плачут именно из-за телешоу. А вот еще, кстати, немаловажный момент. Из Москвы нам прислали длинную смс-ку, которая начинается со слов «Читайте Библию, там ответы про жизненный путь». Если говорить о религиозном воспитании, да, ну вот, по крайней мере, в отношении вопросов, например, жизни и смерти, в каком возрасте можно ребенка уже начинать посвящать именно в вопросы религиозного характера? Не просто бытие-небытие, а что вот там?
Ну, я бы сказал бы, что если семья выбирает, ну, и выбрала для себя религию, то они посвящают ребенка в религию, ну, с малых лет. Вот здесь как раз это не совсем честно по отношению к ребенку. Если я выбрал, я верю в Бога, и там моя супруга верит в Бога, мы там православные, мы мусульмане, мы угодно, то как бы держать такого ребенка в вакууме каком-то идейном и религиозном, это абсолютно нечестно, потому что у вас же Бог присутствует во всей вашей жизни. И поэтому вы имеете полное право рассказывать ребенку и объяснять не только жизнь и смерть, может быть, и вопросы интимных отношений, все с помощью той терминологии, того мировоззрения, которое есть. Но вот по поводу того, чтобы рассказывать и объяснять это другим детям, здесь бы я бы предостерег. Своим, пожалуйста, другим не надо.
Вот еще говорят про праздники, и это, кстати, тоже важный момент, что тогда на некоторые свадьбы детей тоже лучше не брать, там тоже много необъяснимого и неадекватного творится. А если говорить...
Ну, конечно, теряют человеческий облик, а чего хорошего-то?
Ну, вот почему на некоторые
свадьбы? Ненадолго к вопросу все-таки жизни и смерти можно вернуться.
Конечно.
С какого возраста можно начинать брать ребенка посещать могилы усопших родственников?
А, да вообще это можно делать просто с того момента, как ребенок начинает ходить. Потому что здесь важно ребенку не показывать и не гулять по могиле, по кладбищу, как по Диснейленду, да? А здесь важно, что ребенок будет рядом с вами, он будет чувствовать ваше настроение, ваши эмоции, что здесь вы будете в какой-то, ну, такой светлой грусти находиться, а потом периодически, когда ребенок уже повзрослеет, будете ему об этом рассказывать. Это как можно раньше, это абсолютно нормально.
Спасибо большое. Спасибо большое.
Это за одобрение.
На номер 5533, начиная со слова «Маяк», я напомню, мы ждем ваши вопросы. У нас, правда, как это ни печально, но вопросов все-таки больше про секс.
Взрослым о детях.
Ну и вот почти все, хоть и по верхушкам, по соснам пробежались мы по всем почти щекотливым темам с детским психологом Андреем Матвеевым, с которым мы сегодня говорим о том, как говорить с детьми на неудобные щекотливые темы. И осталась одна важная тема. Она в буквальном смысле разливается в нашу последнюю 10-минутку. Это мы, конечно, имеем в виду алкоголь или алкоголь, как мне приятно его называть. Mm-hmm. Алкоголь, как говорят всякие милиционеры.
Но сюда можно добавить потом для детей и подростков более сложные темы, еще и не только алкоголя, но и каких-то других средств.
Запрещенные препараты.
Да, mm-hmm. И это действительно важная тема, потому что... Здесь вопрос к родителям. Как объяснять ребенку вред того, что ты употребляешь достаточно часто?
Если.
На глазах ребенка.
Например, да. Угу. То есть это такая тема. И есть примеры, когда у меня там в одной семье папа рассказывал ребенку, что пиво ни в коем случае пить нельзя, потому что умрешь. И к нему мальчику было 9 лет, он на отдыхе, просто они вместе отдыхали. Он прибегает к нему и говорит: «Папа, папа, Миша сейчас умрет». Миша выпил пиво, и он абсолютно не понимал, почему Миша не умирает. Папе пришлось что-то придумать, что... Мише просто повезло.
Врожденный иммунитет.
Да, врожденный иммунитет. Нет, вот здесь как раз можно говорить про ответственность опять, да, что почему алкоголь, ну, например, вреден. И ребенку можно рассказывать, что действительно от него и существует определенная традиция. Я бы выделял бы в разговоре с алкоголем определенную традицию. Праздник, когда приходит достаточное количество гостей, готовится вкусное угощение мама, или там еду, и там элементом такой праздник, дня рождения, является, например, там, бокал шампанского или бокал вина. Если в семье вообще существует норма периодически там за ужином пить вино, то тут это для таких семей, как правило, проблемы нет. А сложно как объяснять поведение людей, которые выпили чуть больше, чем смертельную дозу, вот, и после этого вели еще не совсем адекватно. Вот, и здесь я бы стал бы говорить о, ну, какой-то норме, о том, что вот в большом количестве, да, что-то употреблять нельзя. И это, кстати, снова можно говорить и про еду, и про лекарства какие-то. Что вот есть люди, причем это моя позиция, которую абсолютно можно детям доносить, есть люди, которые не могут, которым это противопоказано, и как раз приводить пример таких людей. Вот есть те, кому, кто не может с этим справиться, у кого есть зависимость, поэтому, когда этого становится много, это происходит, превращается в болезнь. Вот я бы начал бы говорить о таких категориях, когда говорят, ну, там, родители с детьми об алкоголе.
Ну, вообще удивительно. Я вот вспоминаю свое детство и детство, ну, примерно, да, моего поколения. Вот нас вообще родители легко брали с собой на все свои тусовки. Я вообще полдетства своего помню, исключительно выглядывая из-под бильярдного стола в доме кино. Честное слово, почему вдруг сейчас пошла такая удивительная тема сепарации, когда дети отдельно, родители отдельно, и все эти праздники непременно проходят отдельно. Но убираются кафе так, чтобы у детей был отдельный аниматор, у родителей была...
Свой аниматор, да, или аниматорша.
Что-нибудь.
Но здесь же вопрос, что раньше это никак особо не регулировалось государством, сейчас это государство начинает регулировать, то есть вы не имеете права там, взять после 10, у меня вот знакомая недавно мы сидели, она не может взять свою дочку на позднюю встречу после 10 часов, потому что в ресторан ее с ребенком не пускают. Иначе к ним могут быть предъявлены претензии.
И этом... правильно, нечего и раньше пускать с ребенком. Вот, ну, так я скажу.
Вот, а вы спрашиваете, почему? Ну, сепарация такая.
Бесит.
Сепарация существует, потому что, я думаю, появилось гораздо больше опасностей для тех же детей, которые связаны уже не только с более простым доступом к алкоголю, но и с какими-то другими препаратами, да, которые могут предлагаться детям. Поэтому отделять детей от людей, которые употребляют алкоголь, это разумно. Вот, но я бы стал бы больше уделять внимание вашим разговорам, вашим примерам и показывать, ну, какими-то поступками, делами, да, что это все должно быть в небольших количествах, вот, и показывать примеры, что происходит, если. Поэтому тема ответственности очень хороший способ рассказывать. Поэтому, например, употребление алкоголя, можно сказать, а что за алкоголь, да, кто пьет? Это взрослый способ проведения досуга. Почему взрослый? Потому что от алкоголя есть последствия, и о каких я тебе расскажу. Вообще все, что связано с темой последствий, можно очень хорошо связывать со взрослой темой и тем самым объяснять ребенку, что ему еще рано.
А вот вопрос, который тоже часто случается с детьми и взрослыми. Почему у меня нет братика, или когда у меня будет сестренка, а вот у Миши есть, а у меня нету, и почему я один?
Ну, во-первых, здесь лучше тогда перевести разговор на ребенка и поговорить с ним о том, там, а почему ты хочешь братика, давай подумаем, ну там расскажи.
Я бы с ним играл, мне было бы с ним весело.
Ну вот и говорить с ребенком об этом, это же не значит, что я ему должен рассказывать, почему мы с женой не решили не заводить братика. То есть у детей есть такая особенность, что когда ты с ним говоришь о том, что он хочет, он может после этого разговора вполне успокоиться. У взрослых такого нет. Если моя жена меня спросит, дорогой, я хочу шубу, я начну с ней говорить.
Ты с ней поговоришь об этом?
Я скажу, а какую шубу ты хочешь? Не, а какую шубу? А давай представим. То есть это вот с таким подшерстком, да? Да, мальчик, девочка. И потом скажу, отлично.
Да, да. Вот и поговорим.
Дорогая, поехали, да. Только не туда, а за зимней резиной.
Да, да.
Или за летней. А мне, собственно говоря, будет объявлен бойкот. То с детьми как раз такое можно. Не начинайте сразу объяснять ребенку, почему чего-то нет. Просто говорите с ним, почему он хочет. Это те же разговоры о ревности, когда двое детей в семье находятся, и один: мама, кого ты любишь больше, ты меня любишь. Не надо начинать объяснять, поговорить о том: я вижу, ты переживаешь, я вижу, тебе, ну, там, тебе очень грустно, я сейчас с тобой и прочее, прочее. Неважно, там, я могу сказать, а вот если бы у тебя был бы братик, что бы ты сделал, играл, а давай сейчас с тобой поиграем. Ну вот, как бы, и все. Если он скажет, нет, я хочу с братиком, обнять его, пожалеть, и, ну, это будет возникать, и это абсолютно нормально.
Правильно ли разговаривать с ребенком о себе в третьем лице, спрашивают нас в Самарской области. Например, дай папе игрушку вместо дай мне игрушку.
Хочется сказать, а это в индейском племени?
Не, ну такое дай папе там то, там типа, да, зачем ты папу расстраиваешь? По себе как бы человек говорит, там типа, мама говорит, мама очень на тебя сердится, говорит, там типа.
Ну нет, я бы вообще это не рекомендовал, потому что даже сейчас, когда я слушаю тебя, Петр, я пытаюсь вообще понять.
Ты хочешь расстроить маму? Вот так вот говорит женщина ребенку.
Нет, маму не хочу, но тебя хочу.
Еще есть очаровательное общение через ребенка, когда иди и скажи своему папе, или там, нет, и передай это, маме, да, пожалуйста,
нет,
что...
Папа, ты не видишь, папа хочет спать, там, типа, говорит сам человек о себе. Например,
это, конечно, недопустимо, потому что ребенок будет смотреть по сторонам, кто же с ним говорит. Говорить о себе, наоборот, в первом лице. Мы, психологи, рекомендуем говорить так.
А в общем, резюмируя эту замечательную, интересную страничку нашу детскую, я бы сказал, что не забывайте о таком прекрасном способе, который проповедовал папа малыша в мультфильме про Карлсона, когда... А что касается собаки...
Это, знаете, можно породить другого папа, который самой лучшей игрой с ребенком для него была игра в мавзолей. Он говорил: я вот буду лежать, а ты меня будешь сторожить.
Какая хорошая идея.
Ребенок часами просто.
Мы нащупали нерв эфира в конце. Как это всегда обидно. А у нас уже время нет.
Спасибо. Детский психолог Андрей Матвеев был у нас в гостях.
В мае теперь.
Так, майский гром. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.